В нашем мире, в котором мы живем, существует такая категория людей, которых называют мошенники. Не знаю, лично вы встречались лично с такими людьми или нет. Ну, в последнее, наверное, время у нас в Беларуси часто мошенники, они представляются работниками банка, они звонят по телефону, чтобы вы там сказали им код от вашей карточки, чтобы как бы обмануть, снять деньги. Может быть, кто-то из вас сталкивался с этим. Но многие мошенники занимаются тем, что они что-то подделывают. Вот что подделывают мошенники?
Деньги.
При том, что, наверное, не мелкие купюры, да, а большие купюры, деньги. Потому что они обладают ценностью. Что еще мошенники могут?
Документы.
Ну, может быть, картины ценные, там, драгоценности, да. Ну, можно сказать так. Все, что обладает ценностью, мошенники начинают подделывать. Скажите, а Евангелие обладает ценностью или нет? Если верующий человек будет оценивать и говорить, то он должен сказать, что Евангелие обладает в этом мире самой большой ценностью. Ну, почему? Потому что, например, подделав там миллион долларов, да, человек, мошенник, он сможет как на какое-то время улучшить качество своей земной жизни, скажем так, да. Но Евангелие – это путь, это весть, которая открывает человеку, как ему примириться с Богом, как ему обрести вечную жизнь. По сути, Евангелие открывает человеку, что нужно сделать, чтобы спастись. И в этом отношении это связано с нашей вечностью, с нашей судьбой. Поэтому Евангелие – это самое ценное, что есть на земле. И, конечно же, будут мошенники, которые будут стараться подделать весть Евангелия. Конечно. И в одном из посланий апостол Павел, когда писал письмо одной церкви, он этого боялся. Он говорит, я боюсь, при том, что это был очень мужественный человек, но он говорит, я боюсь, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе. И дальше он говорит такие слова, если бы кто придет и начнет проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Вот такие слова он говорит, такое опасение. Он боится, что придут люди, которые не просто будут говорить, что Иисуса нет, никогда не было, а они будут искажать весть об Иисусе Христе, проповедовать другого Иисуса. Как это вообще может быть? Как это можно проповедовать другого Иисуса? Ну, например, мы можем предположить, что могли говорить люди в той церкви, зная проблемы в первом веке, когда многие лжеучителя хотели совместить христианство и религию иудаизма. Да, и они могли прийти и говорить, вы верите в Иисуса? Да, это хорошо, что вы верите в Иисуса. А вы праздники особые соблюдаете? Вот так, нет? А свининку кушаете? Нельзя. А мужчины, они совершили религиозный обряд обрезания? А субботу вы соблюдаете? И они могли говорить, нет, в Иисуса верить хорошо. Но если вы вот это делать не будете, то извините, и Иисус вам не поможет спастись. И по сути они представляли другого Иисуса, говоря о том, что его жертвы недостаточно. Что для спасения нужно еще вот это и вот это. И это, конечно же, было лжеучение, когда они хотели вести назад в религию иудаизма. Можно ли сегодня встретить людей, которые проповедуют другого Иисуса? Конечно. Например, если вы когда-нибудь сталкивались или столкнетесь с такими людьми, которые называют себя свидетели Иеговы. Если вы зададите им вопрос, верите ли вы в Иисуса? Вы услышите утвердительный ответ, да, мы верим в Иисуса. Но если вы подробно начнете спрашивать, в какого Иисуса они верят, верят ли они в Иисуса Христа как в Божьего Сына, который обладает вечной природой, да, в искупление, который обещает всему верующим воскресение, то вы, конечно, услышите, что нет, конечно же, это все неправда. Или, например, если вы столкнетесь с человеком, который исповедует, например, религию мормонов, и зададите этот же вопрос, верите ли вы в Иисуса, вы услышите утвердительный ответ. Верю в Иисуса. А когда вы подробнее начнете расспрашивать, в какого, вы вообще удивитесь, в какого Иисуса они верят. Или, например, даже человек, который исповедует ислам, если вы даже у него спросите, верите ли вы Иисуса, вы тоже услышите утвердительный ответ. Конечно, верим. Иисус – это пророк. Это был такой пророк. Но Мухаммед – это последний пророк. И поэтому, конечно же, и сегодня мы можем услышать весть, но когда люди искажают весть Евангелия. И, на мой взгляд, одно из мировоззрений тоже очень сильно повлияло, например, гуманизм. Мировоззрение, гуманизм, которое ставит человека в центр всего и говорит, что вообще весь мир, все существует ради блага человека. Человек в центре всего. И многие даже начинают утверждать, что даже Иисус пришел на землю для того, чтобы максимально благословить жизнь человека здесь на земле. То есть для чего пришел Иисус? И они говорят, ну чтобы удовлетворить наши желания, наши мечты, наши прихоти, чтобы благословить нас здесь на земле. И на самом деле эта весть немного смещает акценты, где весь акцент сделан на то, что в принципе главная цель Иисуса – это сделать нашу жизнь на земле максимально счастливой. В Америке есть одна церковь, многотысячная. Пастор этой церкви написал книгу, она называется «Лучшая жизнь прямо сейчас». И в своей книге, по сути, он утверждает то, что с момента принятия Иисуса Христа лучшая жизнь начнется прямо сейчас. То есть там он даже не говорит там, о покаянии, об изменении жизни. Он просто говорит, вам нужно принять Иисуса Христа. Что нужно сделать? Как это сделать? Просто помолитесь и скажите, Иисус, я принимаю тебя в свою жизнь, и лучшая жизнь у вас начнется прямо сейчас. И, конечно же, все, что написано в этой книжке, мы можем сказать, это правда, если вы не верующий человек. Потому что если вы умрете и окажетесь в аду, то лучшая жизнь – это та, которой вы живете сейчас. Потому что лучшей жизни у вас не будет. Но Библия говорит об обратном. Бог не обещает лучшую жизнь здесь, прямо сейчас. И мы знаем, что, наоборот, самое лучшее, верующего ждет еще впереди, когда заканчивается эта земная жизнь. Но пастор в этой книге утверждает, что с принятием Иисуса у вас все налаживается. Знаете как? Все включено. Здоровье, успех, карьера. И Бог представляется в виде такого, знаете, небесного банкира, который обязан выдавать своим клиентам земные благословения, если у них будет достаточно веры. И на самом деле мы можем сказать, что это ложное Евангелие. Это люди представляют Иисуса, но другого Иисуса. И знаете, я вот зашел в Евроопт, и даже вот такое мне сравнение пришло. На прилавке там лежат шоколадки, Сникерс. Вот, может, вы видели, да? А рядом лежит вот такая шоколадка. Сникерс Супер. Она немного длиннее. И это уже не просто Сникерс, а Супер. И вот эта весть примерно такая. Вот есть наша жизнь, вот она, да? Но если вы примете Иисуса, знаете, какая жизнь у вас начнется? Супер, а не жизнь. Добавьте Иисуса в свою жизнь, и ваша жизнь станет супер. Это ложное учение, это ложная весть. Потому что на самом деле Евангелие – это весть о кресте, о страданиях, об искуплении. Это весть о спасении от ада, от наших грехов. А Иисус вовсе не является банкиром, который должен выдавать нам здесь земные благословения. Еще может быть одно ложное учение, с которым тоже мы можем встречаться. Например, в Европе появились либеральные церкви, которые тоже верят в Иисуса. И они могут вам сказать, приходите к нам в церковь, будем вместе верить в Иисуса, но они не верят в Его божественность. Для них Иисус Христос – это просто пример нравственной жизни. Вот на кресте Он показал образец своей любви. И они говорят, слушайте, ну давайте жить по учению Иисуса Христа, ведь у Него же хорошее учение. Давайте будем смотреть на Него, как на пример любви. Вот как нужно любить? И если мы будем все жить по учению Иисуса Христа, наши семьи станут лучше, мы станем лучше, мир станет лучше. Давайте изменим мир к лучшему. Но мы понимаем, что церковь не предназначена для того, чтобы люди стали лучше. И вы знаете, если говорить о том, что в аду будет много хороших людей, там будет много людей, может быть, добрых, высоконравственных, но в раю будут только те, кто признал Иисуса Христа своим Господом, кто получил праведность Христа. И поэтому, по сути, такие церкви призывают к морализму, да, вместо Евангелия. Ну, давайте поменяем, сделаем человека лучше, но при этом не меняя сердце человека. Это просто бесполезно. И я вспоминаю, что однажды мне как-то позвонили с одного колледжа и пригласили прочитать лекцию для подростков о причинах депрессии и суицидов в подростковом возрасте. Но предупредили, с Библии ничего читать нельзя. Религию свою навязывать нельзя, потому что там могут быть разные люди. И атеисты, и которые верят в другую религию. Вы просто расскажите о причинах суицидов в подростковом возрасте, но, пожалуйста, без Библии. Я подумал, а о чем рассказывать? Ведь мы же понимаем, что все болезни общества, все, что мы видим в мире, это причина греха. Кто лечит грех? Только Евангелие. Это, знаете, я сравнил это все равно, что если бы меня пригласили на «Титаник» и рассказали, ну вот много людей, нужно, когда вот все обедают, никто не знает, как правильно в порядок, как правильно держать ложку, в какую вилку. Расскажите о культуре. Чтобы люди вот как-то вот была культура общения, культура правильно вести себя вот во время еды, но молчите и ни слова о том, что «Титаник» тонет. Какой смысл? Зачем это делать? И по сути мы понимаем, что весть Евангелия, она касается самого сердца, она касается того, что открывает человеку его грехи. И поэтому и сегодня под воздействием вот таких мировоззрений у много людей есть, которые думают, что они верующие, но они ожидают от Бога лишь земных благословений. Они вовсе не собираются ничего менять в своей жизни, посвящать свою жизнь Богу, повиноваться Его заповедям. Ну и даже в церковь многие могут уходить по причине того, что они ждут, что Бог их благословит. Вот они какой-то небольшой набор, комплект дел для Бога сделают. Ну, что-то там, что-то сделают, да. И в ответ ожидая, что Бог благословит. Благословит их семью, благословит их здоровье, благословит их учебу или их бизнес. И, конечно же, сегодня мы говорим о том, что человек, который принял Евангелие, истинное Евангелие, у него должны быть плоды измененной жизни. И вот в походе, в лагере мы говорили о том, что, во-первых, меняется отношение к самому Богу. Если до уверования человека Бог вообще не интересовал, и после того, когда он обратился, он начинает любить Бога. А это значит, что ему интересно узнать про этого Бога. У него появляется интерес к Библии. У него должны поменяться отношения с людьми. Потому что тот, кто начинает любить Бога, он начинает по-другому относиться к ближним. А у него появляется другое отношение к церкви. Если до уверования ему вообще церковь не нужна была. Теперь он думает совсем по-другому, это является ценностью. И сегодня мне хотелось прочитать такой отрывок, где Христос говорит о том, какие же еще плоды должны быть в жизни человека, который пережил истинное обращение, покаяние и действительно является христианином и последователем Иисуса Христа. Давайте посмотрим на этот отрывок. Он описывает такой период земной жизни Иисуса Христа, когда Иисус отправляется в Иерусалим. И это его последнее путешествие, потому что он идет в Иерусалим, чтобы там умереть и взять на себя грехи мира. До этого момента Иисус Христос еще открыто ученикам никогда об этом не говорил. До этого момента он на пике популярности. Ну, потому что люди идут за ним. И вообще, как бы это не новое, еще в первом веке Иисус говорил: «Я знаю, почему вы идете за мной, потому что я могу накормить вас». Потому что Иисус исцелял от немыслимых болезней, изгонял бесов, кормил людей. Толпы людей идут за Иисусом Христом, и о чем думают ученики? Вот они идут в Иерусалим. Иисус знает, зачем он идет в Иерусалим, ученикам еще не говорит. А что думают ученики? Чего мы сейчас идем в Иерусалим? Как вы думаете, о чем они думали? Иисус говорил, что скоро наступит Царство Божие, что Он Мессия, Он Царь. И поэтому ученики думают, что вот сейчас мы придем в Иерусалим, и Он установит свое Царство. Это будет Царство справедливости. Он изгонит римских оккупантов. Толпы людей идут за Ним. Он обладает огромной властью. Иисус идет в Иерусалим совершать революцию. Он будет становиться царем. И что по дороге ученики думают о чем? Они уже подсчитывают дивиденды. Кто больше? Кто сядет по правую? Кто сядет по левую? Петр даже говорит: вот мы все оставили, а что нам будет? Они ждут, как и весь народ, который ожидал Мессию, земных благословений в этой жизни. И вот они думают: вот сейчас, скоро это все наступит. И тут наступает момент, когда Иисус начинает говорить им открыто о том, что его ждет в Иерусалиме. Давайте мы начнем читать эти отрывки, если есть на слайде. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 31 и 32 стихи. А есть 31 и 32 стихи? Нету? Хорошо, я тогда прочитаю. Евангелие от Марка, 30 и 31 стихи. «И запретил им, чтобы никому не говорили о нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Смотрите, это момент, когда Иисус первый раз открыто, ясно говорит своим ученикам: «Я иду в Иерусалим, там я пострадаю, меня убьют, и на третий день я воскресну». Что делает Петр? Он в шоке. Он отводит Иисуса в сторону, и дальше евангелист говорит и говорит: «Да не будет этого с тобой». И у меня к вам вопрос. Скажите, что Петр был против воскресения? Иисус ясно сказал: «Я пострадаю, меня убьют, но на третий день я воскресну». А Петр говорит: «Не, не будет этого с тобой». Он что, против воскресения? И мне кажется, что он даже не услышал об этом. Потому что они думали о том, что сейчас наступит царство. И вдруг Иисус говорит, что я иду туда, и меня там убьют. Как же, а как же царство? А как же все те благословения? А как же революция? И ученики в шоке, никто не ожидал этого. И далее Иисус говорит не только о том, что его ждет в Иерусалиме, а он подзывает учеников, весь народ, и по сути говорит: кто хочет быть моим последователем? Кто хочет следовать за мной? Посмотрите, что вас может ждать, к чему вы должны быть готовы. И в том, что говорит Иисус Христос, есть три важных признака истинного обращения к Богу, того, что можно сказать, что действительно этот человек, христианин, он пережил истинное обращение. И первое – это верность Христу дороже даже земной жизни. Смотрите, как Христос об этом говорит. «Подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Так, посмотрите, первое, что говорит Христос. «Кто хочет идти за мной, отвергни себя». И, может быть, это такое вот старое слово, которое нам не совсем понятно. Отвергнуть себя. Что значит отвергнуть себя? Или в оригинале написано «отвергай себя». При том, что это имеет постоянное действие. По сути, как бы Иисус говорит, отвергай себя изо дня в день, каждый день. И это, по сути, говорит о том, что тот человек, который обратился, который является последователем Иисуса Христа, он должен отвергнуть жизнь старую, которой управляли греховные и эгоистические цели. Вот что значит отвергнуть себя. Посмотрите, как это весь радикально по сравнению с тем, какого другого Иисуса можно услышать, о котором проповедуют. Иисус пришел для чего? Для того, чтобы удовлетворить ваши желания и ваши прихоти. Иисус говорит, нет, я пришел для того, чтобы изменить ваши желания, изменить ваше сердце. И если раньше вы жили для себя, вы жили под руководством своих эгоистических целей, греховных желаний, то стать христианином, стать последователем Иисуса Христа, это перестать жить под управлением своих греховных желаний. И это непросто. И поэтому он говорит, изо дня в день отвергай эти эгоистические цели. В другом отрывке апостол Павел, он очень просто тоже подтверждает эту мысль. Он говорит так, Иисус умер за всех, чтобы мы уже не для себя жили. И это характеристика жизни каждого человека. Каждый живет для себя. Это ДНК греха, это суть греха. И можно даже сказать так, если дать определение, что является счастьем для неверующего человека. Каждый, наверное, расскажет о каких-то своих ценностях. Например, для кого-то счастье – это семья, это материнство, это дети, для кого-то что-то другое. Но, по сути, все это можно свести к общему знаменателю. Для всех людей счастье заключается в двух словах. Мне и хорошо. Счастье – это когда мне хорошо. И поэтому многие люди, когда слышат весть, что Иисус пришел для того, чтобы удовлетворить наши мечты, наши желания, то, конечно же, такая весть нравится людям, но Христос говорит, нет, я пришел для того, чтобы вы перестали жить для себя. Не в этом счастье, это самообман. Я пришел для того, чтобы вы отвергли свои греховные желания и передали свою жизнь под управление мое, под управление Христа. Вот в чем суть истинной перемены. В другом месте Павел очень просто написал. Он сказал так. Вы искуплены дорогой ценой, и поэтому вы уже не свои. Отвергни греховные цели, греховные желания и передай свою жизнь под управление Христу. А это значит, что с этого момента ты будешь жить по Его учению, по Его заповедям. Вот, по сути, суть покаяния. Вот, по сути, в чем должна быть радикальная перемена, если человек хочет быть христианином. И дальше Христос говорит такие слова. «Отвергни себя и возьми крест свой». И мне кажется, что вот что значит взять крест сегодня, мне кажется, что многие не очень правильно понимают, что это имеется в виду. Знаете, такую как бы историю, может, расскажу, когда в семье поругались муж с женой, и жена не пошла на собрание, а муж пошел. Пришел в собрание, жена на кухне готовит, знаете, обиженная, не разговаривает. Он подошел к ней и на руки ее поднял. И знаете, все обида прошла, все прощено. И она говорит, ну, наверное, говорит, пастырь учил вас сегодня в церкви, как вот мужья должны любить своих жен. И он говорит, не, он другой отрывок читал. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. И многие так воспринимают, что взять крест, что такое крест? Это какие-то различные беды, страдания, или это какие-то обстоятельства в жизни, которые мы не можем изменить. Ну, к примеру, там, ленивый муж, вот, и никак его не изменишь. И другие утешают, говорят, ну, ты крест твой, уже неси его. Или, например, инвалидность. человек родился с инвалидностью, он не может ничего этого изменить. И я часто слышал, люди говорят, ну, это как бы Бог так определил, это крест твой, неси этот крест. Или, например, молодая семья живет с тещей, нет денег разъехаться. И говорят, ну, это уже теща, крест твой, неси до конца жизни. И на самом деле, это ли говорил Иисус Христос, когда говорит, если хочешь быть моим учеником, возьми крест твой и следуй за мной. О чем говорил Иисус Христос? И, конечно же, вот те, кто слушал Иисуса Христа, они очень прекрасно понимали, о чем речь. По сути, Христос говорил, если ты хочешь стать моим последователем, будь готов пострадать точно так, как пострадал я. И это значит, что, возможно, даже в твоей жизни тебе придется заплатить самую большую ценность за верность Христу. Это преждевременная смерть, потому что Христос сошел на смерть. И в первом веке, ну, такой был Иуда Галилеянин, и он поднял восстание. Он поднял восстание против римлян, он возбудил иудеев, сказал, что мы не должны платить налоги оккупантам. И римляне очень жестоко подавили это восстание, и около 2000 человек в Галилее было распято в один день. Кресты стояли вдоль дорог, наглядно для всех, чтобы никому было неповадно, 2000 человек были распяты. И римляне очень часто использовали эту казнь. Поэтому в первом веке, если люди видели, а человек, приговоренный к смертной казни через распятие, он сам нес балку, перекладину креста, как вот Иисус Христос. И поэтому, если в первом веке видели, идет человек с перекладиной на плечах в сопровождении римских солдат, то есть он несет крест, означало, и все понимали, он приговорен к смертной казни. Этого человека ведут на смерть. Поэтому, когда Христос обращается к этим людям в том контексте, которые видели эту казнь, и говорит, если ты хочешь последовать за мной, возьми крест свой и следуй за мной, это говорило о цене посвящения. О том, что обстоятельства могут так сложиться, что за верность Христу ты можешь пострадать. И ты можешь даже умереть точно так же, как умер Христос. Ну, в какое-то время, когда людей расстреливали, даже, знаете, была такая практика, когда тех, кто расстреливают, кого расстреливают, заставляли самих копать могилу. И поэтому, если бы вот в этом контексте, да, то Христос мог бы сказать так, ну, выкопай себе могилу, иди за мной. То есть, будь готов заплатить даже самую большую цену. И следующий стих, 35, он как раз и подтверждает эту мысль. Потому что Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь, и слово «душу» или «жизнь» – синонимы. По сути, можно читать так. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. И эти стихи подтверждают о том, что тот человек, который уверовал в Иисуса Христа, для него верность Христу будет дороже даже земной жизни. И мы знаем историю христианства, какие гонения начались на церковь при императоре Нероне, который обвинил христиан в поджоге Рима. И не просто люди, мужчины мужественные, они шли за Евангелие. И подростки, и женщины, и Бог давал силу, потому что мы понимаем о том, что с точки зрения неверующего человека, который не верит в Бога, он не верит, что после окончания земной жизни что-то есть. Для такого человека самая высшая ценность – это жизнь. Ну, потому что кроме этой жизни он ни во что не верит. И даже вот интересно, когда сатана искушал Иова, там есть интересный стих, когда сатана сказал, а вот коснись тела его, Иова, и за жизнь свою человек все отдаст. Сатана тоже это понимал, что высшая ценность для человека – это жизнь. И он думал, что когда Бог допустит смертельную болезнь Иову, Иов отречется от Бога. И, кстати, эта история показала, что Иов продолжал поклоняться Богу, потому что высшей ценностью для него был сам Бог. Но для верующего человека высшая ценность становится уже не эта земная жизнь, а верность Христу. Потому что он знает, что за смертью есть воскресение, есть жизнь вечная. Что Христос сказал, что всякий, кто уверует в меня, если и умрет, оживет. И мы знаем, что 10 из 12 апостолов, они отдали свою жизнь ради Христа и ради Евангелия. И Бог дал им силу. И это есть признак истинного христианина, истинного обращения. И мы знаем много таких примеров и свидетелей. Да, возможно, в какие-то моменты из истории мы знаем примеры, когда люди проявляли слабость веры. Мы знаем Петра, который в какой-то момент испугался и отрекся от Христа. Но все равно, рано или поздно, человек преодолеет эту слабость. Бог даст силы, потому что верующий человек понимает, что нету ничего дороже верности Христу и Евангелию. Вы знаете, я вспоминаю такой один пример. Я был на одной конференции, где была группа миссионеров, и они работали с людьми, которые живут в мусульманских странах, в Ираке, в Иране. И вот попасть в Иран сложно. Если у вас на таможне, на границе найдут Библию, знаете, что будет, если вы пересекаете границу с Ираном и у вас найдут Библию? Смертная казнь. В Иране, если у вас найдут Библию, смертная казнь. И что они делают? Они приглашают верующих, которые живут в Иране, в Турцию на конференцию, потому что в эту страну, в Турцию, как бы их выпускают. В Турции они проводят с ними конференцию, утверждают вере. И они рассказали, что мы привезли туда Библии на арабском языке. И когда закончилась конференция, мы сказали, вот есть Библии на арабском языке. Если кто-то из вас хочет, вы можете их взять. И они сказали, что все Библии были разобраны. И люди понимали, что за меня и Евангелие они могут заплатить самую высокую цену. Но они были готовы это сделать. И Дух Святой давал людям эту силу. Потому что после обращения мы понимаем, что главная ценность нашей жизни – это не наша земная жизнь. И мы знаем, что лучшая жизнь начинается, когда заканчивается эта жизнь. И это первый признак, о котором говорит Христос. Верность Христу дороже даже земной жизни. Посмотрите на один пример, такой вспомнил. Когда-то я разговаривал с одной семьей, они поменяли квартиру и переехали в другой район. И теперь до церкви им нужно было добираться где-то больше часа. И они как бы сказали так: мы вот в семье приняли решение, что мы будем ходить раз в месяц на хлебопреломление. Потому что как бы нам далеко до церкви ехать, 1:20. И я им сказал: скажите, вы шутите? Если для вас ваша ценность, ваш комфорт дороже, чем послушание Христу, если ваша посвященность заканчивается там, где у вас в жизни появились хоть малейшие трудности, не называйте себя последователем Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос устанавливает совершенно другую планку. Он говорит, что для верующего человека он даже готов отдать жизнь, но не отречься от Христа. Второе, посмотрите, что говорит Христос. Идем дальше. Второй тезис. Можно показать следующий слайд, следующие стихи. Верность Христу дороже мирских ценностей. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Два вопроса задает Иисус Христос. И мы называем эти вопросы риторические. Риторические – это значит, что ответ очевиден. Нет никакой пользы. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. Скажите, какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Пример. Он будет одним из самых богатых людей на земле. он будет пользоваться максимально всеми благами этой земной жизни. Развлечениями, удобствами, комфортами. Максимально сделает свою земную жизнь комфортной, но при этом окажется в аду. Скажите, какая польза от всего этого? Никакой. И Иисус Христос устанавливает еще один важный критерий. Он говорит, что для верующего человека верность Христу дороже мирских ценностей. Что это значит? Пробую пояснить. Это значит, что когда вступает в конфликт или в конфронтацию ценности этого мира и заповедью Божьей, то, конечно, верующий человек должен выбрать верность Христу. Ну, например, это не значит, что человек должен стать или аскетом, или уйти в монастырь, или отказаться от всех радостей земной жизни. Но, например, если ему предлагают работу, высокооплачиваемую, которая открывает перед ним, ну, большие перспективы, человек может сделать свой отдых более комфортным, он может сделать свой быт более комфортным, там, дом построить или что. Но работа связана с грехом. Ему нужно выбирать. Или потерять высокооплачиваемую работу, или потерять те ценности, тот комфорт, который она может ему дать. И, конечно же, верующий человек будет выбирать верность Богу. Или, например, иногда встречаются конфликтные ситуации в семьях, даже с неверующими родственниками. Приведу вот несколько примеров. Однажды мне позвонила мать, и она говорит, что моя дочь ходит в вашу церковь. Она ходит каждое воскресенье. Как воскресенье она поднимается и идет в церковь. Я ее не пускаю, я ей не разрешаю. Я ей говорю, неужели ты не можешь верить, как все? Я тоже верующий, я тоже хожу в церковь, может быть, раз пять в году по каким-то праздникам. Но зачем вот фанатеть? Зачем каждое воскресенье иди в церковь? И дальше она сказала, и вы знаете, для нее церковь стала дороже родной матери. И я спросил, а в чем суть разговора, почему вы мне позвонили? Ну, потому что вы пастор этой церкви, и вы обладаете властью. Поговорите с моей дочерью, чтобы она так часто не ходила в вашу церковь. Смотрите, конфликт в семье. И этот конфликт подразумевает, когда ценности мира соприкасаются с приоритетами Царства Божьего. Или, знаете, у меня есть друг, он когда-то уехал с семьей в Англию, он хотел там устроить свою жизнь, хотел там получить гражданство. Его отец, бросил их, когда он был еще ребенком, ему было 2 или 3 года. Отец был еврей, он бросил семью и с первыми переселенцами уехал в Израиль. И по сути, очень богатый человек сейчас. И потом в какой-то момент он все-таки решил восстановить как-то вот связь с сыном. Он стал его искать, стал налаживать отношения, контакты. И моему другу не дают гражданство, и вот они должны покинуть страну, и вот он думает, что делать. И отец ему пишет и говорит, приезжай в Израиль, я тебе помогу. Я обеспеченный человек, и я тебя обеспечу. И мой друг с женой, двое детей, они переезжают в Израиль, сразу же получают квартиру, сразу же отец дает им деньги. И потом вдруг в определенный момент, когда мой друг начинает свидетельствовать своему отцу о том, что они все верующие, отец оказался религиозным иудеем, очень ревностным, и он поставил условия. Он сказал, или вы отрекаетесь от своего Иисуса Христа, и я вас обеспечу всю семью до конца вашей жизни, или я вас больше не знаю. И мой друг столкнулся вот с этим моментом, когда ему предлагают мирские ценности, очень сильное искушение до конца жизни. Но ему нужно отречься от Христа. И, конечно же, вы понимаете, что выбрал мой друг. Интересно, что они даже сейчас живут с отцом в одном доме, в одном подъезде, да, на разных этажах, не имеют никаких отношений. И иногда так Бог будет ставить нас перед таким выбором. И То, что мы выберем, это и покажет, действительно ли мы уверовали, действительно ли мы обратились. Потому что Христос говорит о том, что верность Христу должна быть дороже мирских ценностей. И третье, что говорит Христос, посмотрите на 38 стих. Следующий слайд, да, покажите. «Верность Христу дороже человеческого признания. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Скажите, почему иногда в неверующем коллективе, на работе нам не хочется рассказывать, что мы верующие люди? По какой причине? Ну, мы иногда можем стыдиться или бояться. Чего мы можем стыдиться, чего мы можем бояться? А? Осуждение. Что еще может быть? А? Как бы, когда неверующие люди узнают, что мы верующие, и они начинают за нами по-другому присматриваться, да, и если где-то мы, наше поведение не соответствует, мы можем бросить тень, да. Могут каким-то образом, ну, не знаю, мы не знаем, как отнесется начальник, как отнесутся люди, могут нас выталкивать, не признавать нас в свой круг. Ну, однозначно, что речь идет о том, о человеческом признании каком-то, да, мы можем столкнуться с тем, что нас могут осудить, оскорбить, как-то подкалывать, где-то унизить, и нам как бы не хочется этого делать, то есть не хочется, чтобы с нами так поступали. И понятно, что в какие-то моменты жизни мы можем проявить слабость, верующий человек может проявить слабость, проявить стыд или страх, но в конечном итоге все равно наступит такой момент, когда верующий человек преодолеет стыд и преодолеет страх. Разница в том, что неверующий человек, он живет жизнью отречения всегда. Это суть его природы. Своими словами, своими делами он живет жизнью отречения. Ну, я допускаю, что верующий человек, как и Петр, в какой-то момент может проявить слабость, и Петр мучился, он каялся, и мы знаем, как Петр закончил свою жизнь. Да? Он прошел через все эти испытания, доказал верность Христу. И я тоже вспоминаю такой момент, когда я работал на одной такой частной фирме, мебель делают. Муж, жена, они организовали эту фирму. И у нас такой коллективчик подобрался. Ну, как бы там пьют вот в течение рабочего дня, притом с самого утра. И в моем присутствии неудобно пить. Вот как бы я их смущаю, им как-то вот сложновато. И они как бы меня пытались стянуть в свой коллективчик. И при том, что я понимал, что для них не важно, выпью я стакан водки или просто вот грамм шампанского. Для них главное сказать, что наш человек. Знаем этих верующих, вот они, как и мы, вместе с нами. Там. А второе, что им было неудобно, разговор, знаете, на таком сленге, вот одно слово понятное, три слова, которые в словаре не найдете. И в моем присутствии им сложно, они постоянно говорят: «Ой, Игорь, извини, ой, Игорь, прости». И они пытаются себя сдерживать, и у них не всегда это получается. Еще что они делали? Подворовывали. Знаете, где-то там досочки чуть-чуть отпили, там то все, потом подождут, когда эти хозяева нету, и они где-то... И у них страх был, они боялись, а вдруг я их стукану. И они мне предлагали: «А как у тебя дома, у тебя там есть шкафчик, тумбочка?» Мы сделаем, приедем, все будет нормально, шкафчики, тумбочка. И я думал, вот с одной стороны, как бы, я как бы никому не желал из них зла. Я с ними строил отношения. Даже там были моменты, когда там у кого-то семейные проблемы, там не мог выйти на работу. Я говорю: «Хорошо, ну я давай вместо тебя помогу решать свои вопросы». И вроде как бы я даже на практике старался делать им добро, но я чувствовал вот это напряжение. При случае... Они там меня там где-то подколоть хотели. При случае, если вдруг мое поведение не соответствовало, я понимал, что бросаю тень. И я чувствовал, что если бы я уволился, им жилось бы легче. Подумайте о Христе. Что плохого он делал людям? Он кормил, исцелял, творил добро. Почему с такой ненавистью к нему люди относились? Потому что он обличал их в грехах своими словами, своей жизнью. И, конечно же, человек, который не хочет меняться, его это раздражает. И, конечно же, мы можем встретить вот такое отношение к себе. И посмотрите в один отрывок, что говорится про одних людей. Иоанн пишет: «Из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Посмотрите, вроде говорится, что вроде уверовали, но было одно «но». Скрывали, боялись об этом говорить открыто. Чего не боялись? Что если узнают книжники и фарисеи, что они верят в Иисуса Христа, их отлучат от синагоги. Кто вот, братья богословы, знают, что значит в первом веке быть отлученным от синагоги? Какие последствия человека ждали? Знает кто-то? Кто? Это, по сути, выгнать из общества, лишить человека вот такой социальной жизни. Ему сложно найти работу, ему сложно прожить, и человек остается перед выбором. А как я тогда буду жить? А я потеряю уважение, меня не возьмут на работу. И вот вам пример того, когда она говорится, что славу человеческую, признание возлюбили больше, чем славу Божию. И Христос говорит, что истинно верующий человек, он все равно в конечном итоге, он преодолеет стыд, он преодолеет страх, потому что верность Христу дороже человеческого признания. Итак, смотрите, мы подводим итог. Оказывается, призыв к покаянию – это гораздо больше, чем просто сказать, что, знаете, вот произнесите молитву за проповедника. Не можете произнести молитву, но хотя бы после молитвы проповедника поднимите руку, что вы согласны с этой молитвой. И вы христианин. И теперь у вас не жизнь, а супержизнь. Это проповедовать иного Иисуса, иное Евангелие. На самом деле покаяние – это радикальная перемена жизни, которая связана с тем, когда я больше не хочу жить под управлением своих эгоистических целей и желаний, а передаю свою жизнь под управление Христу. Когда я теперь хочу идти за Ним, это значит учиться у Христа исполнять Его Слово. И это значит, что я даже могу пострадать, как Он, но для меня верность Христу дороже, дороже даже самой жизни, дороже человеческого призвания и дороже всех ценностей. И мы знаем самого апостола Павла, который писал о своей жизни до Христа и говорил, какие были у него привилегии, какая могла бы быть жизнь, какая карьера, какое уважение. Но когда он нашел Христа, как он сказал, самое большое сокровище, и он сравнил все те преимущества, которые были, и сказал, да все это мусор по сравнению с тем, что я нашел. Это Христос, это моя драгоценность. Это моя ценность. Пусть Бог благословит каждого из нас возрастать в вере, чтобы действительно эти плоды измененной жизни были видны в нашей жизни. Пусть Бог благословит наших гостей, услышав весь Евангелие, действительно по-настоящему уверовать, покаяться и обратиться. Аминь. Давайте помолимся.